Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет.
Ужасные кровавые нападения, которые произошли в Бершеве и в Хадере, в стиле ИГИЛ, были совершены арабскими гражданами Израиля. Мы много говорим об арабском обществе, и на самом деле это первый случай, когда израильские арабы совершают нападение внутри страны под эгидой ИГИЛ. Здесь, в нашей стране. И я спрашиваю себя, это то, что нас ждет с этого момента и далее? Мы начали новую главу ИГИЛ внутри Израиля, от граждан Израиля?
Да. Почему? Потому что ты это принимаешь таким образом.
Что это значит?
Как может быть, чтобы человек, который зарегистрирован как житель Израиля...
Гражданин,
более того даже, который получает все... все права, которые полагаются ему как гражданину, выступает таким образом против граждан, против государства.
Хочу вам рассказать кое-что. Полтора года назад мой отец лежал в больнице и был госпитализирован в больнице Гилель-Яфе. И я приехал к нему переночевать с ним. И с ним в общей комнате был кто-то из... некто из Ум-эль-Фахма. И эти террористы тоже прибыли из Ум-эль-Фахма. И оба вот эти пожилые люди, им было за 80, и мой отец, и сосед его по комнате, и я, сын своего отца, и сын того человека из Ум-эль-Фахма, мы там были с ними всю ночь. И это было как раз время Рамадана, и его сын должен был выйти, чтобы поесть, прежде чем он пойдет на полный рабочий день. Тогда он сказал мне, последи за папой. Так что я следил за его папой, помог ему встать, чтобы пройти в туалет. И мой папа сказал мне, вставай, вставай быстро, дай ему руку, дай ему тапочки, дай ему палочку, проводи ему. И так он меня, вот этот старик, благословлял. И потом я ему он предложил моему папе чашку кофе, чашку чая. И я почувствовал, что между ними в комнате есть такая форма существования, которую я хотел бы видеть в стране, которая является самой естественной в мире. И он благодарил меня по-арабски, и старик, я чувствовал, что этот старик как мой дедушка, он благодарил меня всем сердцем, и моя семья, и он, и, хотя я не понимал слов, я чувствовал, как сильно он хотел, чтобы я почувствовал, что он благодарит меня. И вот я чувствую, что есть много людей таких здесь, которые хотят жить в мире.
Они не могут, потому что образование, СМИ, промывка мозгов, которую им передают всевозможные организации из арабского мира, не дает им возможности стать гражданами государства.
Вы считаете, что это сильнее, чем их желание?
И, конечно, без сомнения. Ты это видишь, поговори со всеми. И если у тебя с ними хорошие отношения, то увидишь, насколько это иначе и не может быть.
В последние годы Израиль вкладывает огромные средства в арабское общество.
Это только нам во зло.
Что вы имеете в виду?
О том, что сколько бы ты в них не вкладывал, сколько бы ты им не давал, как это ты даешь там бедуинам в Негеве еще территории, еще больше услуг. Ты этим только больше и больше привлекаешь их к вторжению государства и требовать от государства.
Это что-то вроде такой судьбы, что никогда мы не сможем жить в мире с нашими двоюродными братьями?
Не нужно.
Что значит «не нужно»?
Не нужно жить в мире. Прежде всего, мы должны жить в мире между собой. Если между нами не будет мира, ни с кем не будет мира.
Когда вы говорите «между нами», что вы имеете в виду?
Между евреями. Между евреями и, в первую очередь, государство Израиль.
Вы считаете, что это то, что может остановить проникновение ИГИЛ внутрь израильских арабов?
Да, да.
Как?
Потому что таков закон природы. Что если мы выстраиваем хорошие отношения между нами, между евреями внутри государства Израиль, тогда все евреи по всему миру тоже захотят быть связанными друг с другом и связанными с государством Израиля, а затем постепенно также и все народы мира. И в особенности начнем с арабов, потому что они соседи, и затем все остальные.
А что насчет ИГИЛ?
ИГИЛ только показывает тебе, насколько ты не в порядке.
Я?
Да.
В чем?
В чем, что ты не приносишь правильную связь, то, что называется любовь Израиля.
Я не вижу связи.
Так ИГИЛ показывает тебе, как по приборам, когда ты измеряешь, в какой форме связи я нахожусь с евреями, и тогда, согласно ИГИЛу, ты видишь, что связь нехорошая.
Так то, что сейчас ИГИЛ проникает в Израиль, и теракт за терактом, и они все более кровавые, чем их предыдущие, является ли это признаком того, что связь между нами, евреями, здесь плохая?
Да.
Можно ли это изменить, эту ситуацию, чтобы повлиять отсюда на ИГИЛ?
И если мы хорошо и правильно будем связаны друг с другом, это повлияет на ИГИЛ.
Вы действительно верите в это?
А что мы потеряем, если мы так сделаем?
Мы ничего не потеряем, если будем более объединены здесь. Понятно?
Вот и все. Так давай сделаем. Так написано в Торе, так понимается также в простом здравом смысле.
Спасибо. 300 учителей. 300 учителей покинули систему образования за последний год. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Существует очень большая нехватка учителей. Одна уволившаяся учительница говорит о 3 вещах. О системе, которая не позволяет учителям предоставлять ученикам личное внимание. Об учениках, которые очень устали и не желают учиться. А также о том, что окружение не ценит профессию учителя. Давайте разберем это один за другим. Как, на ваш взгляд, мы как общество можем усилить учителей, укрепить?
Уважать их, показывать их важность.
Как? Дайте пример.
Они берут наших детей. Это главное, что есть у нас. Это наше будущее, будущее государства, народа. И они готовят для нас жизнь завтра. Построить это завтра, чтобы делать из них правильных родителей для наших внуков. И от них зависит, каким будет государство Израиль и народ Израиля. И наши внуки, в каком состоянии они будут жить, в какой стране, в каком обществе, все это зависит от наших учителей. Так давайте же придадим нашим учителям значимость в их профессии, в их отношениях, как между собой, так и с детьми, дадим им уважение, силу и тепло.
Красиво. А что такое тепло?
Тепло, чтобы они почувствовали, как мы заботимся об их успехе, как в их взаимоотношениях, так и в профессии и так далее.
Когда вы сказали «тепло», знаете, что я вспомнил? Что солдат в военное время чувствует, что весь народ обнимает его. Он действительно, он чувствует тепло, он чувствует вот эти объятия. Что должен чувствовать учитель?
Учитель должен чувствовать, что он является посланником народа по отношению к своим ученикам, которые представляют собой следующее поколение, и что он пришел с миссией построить, сформировать следующее поколение.
Что?
Сделать как бы форму даже.
Сформировать? А, отлить, сделать такую отливку. Так повторите, пожалуйста, отлить, как фундамент отливается в здании.
Да, он должен прийти и создать фундамент нашего будущего общества. И вследствие того, что он сеет в детях, и мы чувствуем, насколько его роль важна, я бы сказал, определяющая, судьбоносная для страны, для народа и для всего мира. И поэтому дело здесь не в деньгах, сколько мы вкладываем в Министерство образования, а в том, насколько мы ценим его работу и поддерживаем его, и чувствуем это. Они не чувствуют этого. Учители, учители, все. Мы не пренебрегаем, но недостаточно доносим до них чувство важности. И как бы это сказать, кроме важности, важность,
ценность.
Да. И здесь у меня несколько слов, и вдруг пропало у меня.
Вот что вы хотите, чтобы учитель почувствовал в ощущениях?
Учитель должен почувствовать, что мы стоим за ним, мы все время смотрим на него и поддерживаем его. И то, что он идет навстречу с детьми, чтобы он чувствовал, что он идет в борьбе с человеческой природой, потому что зло человека с юности.
Повторите еще раз: сердце человека злое от его юности.
А сердце человека зло с юности его, и он собирается воевать с этим началом своим, с человеческой природой. И он является самым большим и самым важным, потому что он борется с человеческой природой ради того, что он хочет построить лучший мир. И он является представителем всех нас. И поэтому мы должны давать ему такую силу, уверенность, уважение. И чтобы все ученики, наши дети, чувствовали, что учитель идет с миссией от нас, а мы за ним, и мы представляем его учителя перед ними, и чтобы они получили от него все, что необходимо.
Потрясающе, спасибо. Тысячи репатриантов уже прибыли в страну вследствие войны, и ожидается, что и присоединятся еще многие тысячи. Мы всегда призывали евреев репатриироваться в Израиль, говорили, что это их дом. Сегодня израильское общество весьма конфликтное, рушится изнутри, жить здесь также очень дорого, поэтому вот этот вызов принять репатриацию сегодня очень велик. Вы репатриировались в Израиль в 70-х годах. Как вы, что вы почувствовали, когда приехали сюда? Чувствовали ли вы, что вы желанны, что вас ждут? Что вы чувствовали?
Я не думаю, что народ Израиля — это народ, который так уж хорошо принимает новых репатриантов. Сделать репатриацию — это всегда было проблемой. И я не думаю, что это было бы легким, приятным делом. Но сегодня, когда они приезжают буквально как с поля боя,
беженцы.
Беженцы, да, на самом деле избегают таких бед, даже иногда бегут от смерти, это уже что-то другое. Но в любом случае, мне кажется, что я бы подумал, ну, не знаю. Я думаю, что нужны ли нам эти люди или нет. Или же мы должны открыть здесь границы для людей другого рода. Ты знаешь, это так вот. Тебе стучат в дверь в квартиру твою и говорят, ну, прими несколько людей, которые будут жить у тебя в квартире. Насколько же это напряженно?
Очень.
Очень.
Просто невозможно.
Да, теперь говорят, что ты обязан их принять, то, что невозможно, это ты можешь оставить себе. Но мы спрашиваем тебя так. Есть здесь такие-то, и такие-то, и такие-то, относящиеся к тому-то, к тому-то и к тому-то. Все очень разнообразно, многообразно. Что же ты предпочитаешь? Ты уже тогда начинаешь думать, кого принять, кого не принимать, как же я буду с ними жить, как мы уживемся. Если мы не обращаем на это внимания и все оставляем на государство, так у нас получается действительно большая неразбериха. И не получается единый народ. Нам все же нужно подумать о том, как нам выстроить этот единый народ.
Что значит один народ, единый народ? И как вот эти люди, которые сейчас прибывают, как они могут присоединиться к форме этого единого народа?
Они могут помочь нам сформировать себя как народ. Они могут показать нам, насколько мы не являемся таким народом. И если бы это случилось с немцами, с поляками, с кем-либо еще, не было бы проблемы. Но народ Израиля изначально, поскольку он является собранием 70 народов мира, которые жили в Вавилоне и там именились вместе во главе нашего праотца Авраама, мы не можем существовать, если мы не связаны друг с другом. Тогда силы народа рассыпаются, и мы не знаем, с кем справедливость и куда мы направлены тогда. И поэтому мы здесь должны себе дать очень хороший самоотчет, что мы делаем. И, может быть, и именно эта репатриация, она как раз нам на благо, и ничего более хорошего не может произойти. А может быть, что нам нужно быть очень осторожными и хорошенько подумать перед этим, зачем это Творец возлагает на нас, что нам нужно сделать с собой, как нам воспитать самих себя и быть готовыми к приему такого большого количества людей. Я не знаю, сколько пишут, сколько там есть.
Тысячи, 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 и это только растет.
Конечно же, это будет расти, потому что ты знаешь, что там происходит. Так вот, поэтому то, что произойдет в будущем, я не знаю.
Как во всей этой суматохе и путанице я мог бы определить правильную абсорбцию вот этой репатриации?
Только дать ей правильное воспитание по принципу «возлюби ближнего как самого себя», что если вы приезжаете сюда, вы должны включиться в этот закон, что здесь, в этой стране, мы живем согласно любви к человеку, любви Израиля.
Мне очень приятно говорить вам, Рав Лайтман, но и мы, израильтяне, не всегда в этом.
Что ты такое говоришь?
Ну, не все. Не постоянно.
Но ведь иногда, тут и там.
Ну, есть много добрых дел, есть любовь к ближнему, но не все и не всегда, и далеко не так. Теперь вдруг приходит репатриант, я им говорю, вы должны получить 100 баллов за экзамен, в котором я сам получил всего лишь 12. Так что же я там вкладываю, какой порог этого требования?
Ну, по крайней мере, 50%.
Ну, хорошо бы, если бы еще и мы так могли.
А если нет, что же нам делать?
Я не знаю, поэтому я спрашиваю.
Ну, так вот, мы привозим сюда людей, чтобы сделать из них, ну, не знаю, завербовать. Кто же они будут?
А кто мы будем?
Вот это нужно спросить себя. Спасибо им, по крайней мере, за то, что они пробуждают нас такой вопрос.
Спасибо. Стив Джобс перед смертью сказал следующее. «Богатство, которое я накопил за всю свою жизнь, я не могу взять с собой на тот свет. Все, что я беру с собой, это только воспоминания, связанные с любовью. Это истинное богатство каждого человека». Что вы думаете о его словах?
Ну, точно, он прав. Наверняка и на самом деле сказал правильно. И я с ним.
Интересно видеть, что он относится к любви как к величайшему достоянию. Это действительно так?
Да. Это человек, который находится в точке истины и проверяет себя таким образом. Он в этом?
В течение жизни мы приобретаем знания, понимание, опыт, переживания печали, переживания радости. Почему остается только любовь? Мне не кажется, что это так.
Нет ничего сильнее любви. И даже не нашей, когда мы говорим тоже о ней. Так в хорошем, правильном отношении, с уважением, но любовью называется, когда я люблю другого. И насколько я могу это описать, когда нет в этом связи с самим собой? И здесь вопрос, как я могу любить что-то без связи со мной? Что он делает мне? Что он дает мне? Что я получаю от него? Что он излучает мне? Если это не связано со мной, а то, что только он собой представляет, я даже не могу определить его, кто это и что это. Потому что все, что я даю, какую-то оценку, какую-то меру относительно чего-то, это только исходит из моих свойств. А здесь, когда я люблю, за что я люблю? Нет у меня здесь никакой связи, поэтому настоящая любовь — это самое исчезающее, самое возвышенное понятие и является источником жизни, потому что без любви нет жизни, без взаимосвязи. Нету создания чего-то, каких-то материалов, жидкостей, эмоций, цветов, звуков, вообще ничего. Все только благодаря сближению на основе вот этого расстояния между ними. И это является склонностью к любви. И поэтому он прав, что из всей жизни, если ему что-то взять, то это только то, того, что он добился благодаря любви.
Потрясающе, спасибо. В системе образования проводится новая реформа под названием «Подготовка к жизни». Эта реформа касается учащихся 12 класса и встречает их в последние 6 месяцев их обучения в 12 классе. И они там изучают финансовый менеджмент и поведение на меняющемся рынке труда, вещам, которые очень важны для выхода в жизнь. Если бы у вас была возможность чему-то научить этих молодых людей непосредственно перед тем, как они покинут учебные заведения, чему бы вы их научили? Что бы вы добавили помимо управления финансами и изменения поведения на рынке труда?
Ну, во-первых, я бы вообще ничего не делал.
Почему?
Потому что уже слишком поздно. А что ты делал в 12 лет?
А насчет, на ваш взгляд, когда мы должны начинать готовить их к жизни?
Как только ребенок родился.
Окей.
То есть от его родителей.
То есть еще до того.
Да. А потом в течение жизни детский сад, ясли. Я бы все это устроил таким образом, чтобы дети должны были проходить через это и пройти единое воспитание, чтобы все получали то же самое, чтобы все чувствовали, все играли и добивались каких-то вещей. Таким образом, чтобы они росли с каждым годом и больше понимали друг друга.
Ну, на первый взгляд, это то, что делают и сегодня.
Хорошо тогда.
Так а что бы вы добавили к тому, что делается сегодня? То есть, когда мы говорим подготовке к жизни, что, на ваш взгляд, является самой важной подготовкой к выходу в жизнь?
Как правильно связываться между людьми?
Как?
За таким лимот?
Этому нужно учиться. Согласно простой формуле, я своему любимому, а любимый мой мне.
Что это значит?
Я человеку, а человек мне. Эти отношения я должен знать, как я выстраиваю их вокруг себя со всеми, начиная с самого низкого до самого высокого человека, богатый, бедный, ребенок, взрослый, со всеми. Как я выстраиваю все это так, чтобы все относились ко всем правильно? Нет у меня просто другого слова сказать, кроме «правильно». Просто правильно, чтобы это было приятно каждому человеку.
Сколько времени в неделю вы бы посвятили этой теме правильного, с правильной связи человека с человеком? Сколько времени в неделю нужно посвятить этому?
Круглосуточно всю неделю. Да. Потому что кроме этого мне не о чем беспокоиться. Если человек умеет правильно связываться с окружением, Наверняка нет ничего лучше для него.
Вы считаете, что это то, что подготовит человека к выходу в жизнь, вот того ученика?
Конечно, конечно. Что ему нужно знать? Как готовить всевозможные экзамены, там, соглашения всевозможные?
Ну, финансовый менеджмент, поведение на меняющемся рынке труда, как справиться с этими изменениями. Что вы имели в виду, когда сделали мне такой знак?
Сколько людей этими занимаются и что у них есть в жизни? Мне нужно научить человека, как правильно связываться с ближним и создавать из всего его человеческого окружения правильную, хорошую связь. Не вследствие того, что он их использует, и чтобы они не чувствовали, что они должны его использовать. Но правильная, взаимная, красивая взаимосвязь — это дает человеку все.
Также экономическую безопасность, также гарантию занятости.
Его будут желать повсюду, и он будет знать, как устраиваться везде. Не устраиваться вот таким образом, чтобы ему было хорошо, но найти свое место. Это является самой важной профессией.
Спасибо. Трое учеников в Канаде окружили свою учительницу, которая еврейского происхождения, и салютовали своей рукой «Хайль Гитлер». Она дочь переживших Холокост, она несколько раз просила их прекратить, но они не останавливались. Если бы это был единичный случай, то еще ладно, но это произошло за последние 3 недели 3 раза. Сейчас, когда я слышу об этом, я не понимаю, как в такой просвещенной западной стране, Канаде, именно молодые мальчики, сколько им лет, это вообще школа, могут отождествлять себя с нацистами, как с самыми низшими существами в истории человечества. Как это происходит? Как? Как может быть так, что в сегодняшней Канаде маленькие дети приобщаются к нацистским идеям?
Это как раз в Канаде, может быть, и еще как.
Почему?
Потому что эта страна пережила все беды войны, это страна, в которой есть много антисемитских народов из Европы по своей природе. Я не хочу даже указывать, кто и что. Поэтому неудивительно, что это так.
Я был уверен, что это мы уже прошли эту главу нацизма, что это уже после нас, нет?
Ничего не прошло. Если ты этого не исправил в отношении первоисточника ненависти, ты не исправил ненависть.
Как можно исправить ненависть вот в самом ее источнике, то, что вы говорите?
Это прежде всего потому, что есть антисемитизм. Антисемитизм присутствует, потому что есть ненависть со стороны народов к Израилю. Это происходит из-за того, что Израиль не выполняет свои роли. Здесь необходимо понять вину Израиля в этом и так далее, и так далее. Мы уже много говорили об этом.
Так давайте вот это вот приведем в порядок вот эти вот так далее, так далее. Здесь есть такая цепочка, о которой вы говорите, что пока мы не искореним ненависть, нацизм не исчезнет из мира.
Нацизм не исчезнет из мира, пока евреи, именно евреи, не поймут, что связь между ними необходима для мира.
Как это повлияет на этих маленьких детей?
Это повлияет и на детей также.
А что они почувствуют?
Они почувствуют, что они к этому никак не относятся.
Но они пришли к своей учительнице, Хайль Гитлер, дети в школе, не каких-то там, у которых вообще мозгов нет. Это было 3 раза еще за последние недели у детей. Что может выкорчевывать у них из их голов эти идеи?
Только постепенное, длительное, последовательное воспитание.
Она пытается их воспитывать, она их учительница, но это не помогает.
Это не понятие воспитания, когда им учительница что-то рассказывает. Ты наверняка слышал тоже подобные занятия и лекции.
Так в чем дело?
Дело здесь в том, что должно быть широкое объяснение, как исправить общество, как исправить человека, насколько ему нужна связь с другими и выяснить, кто они, что они, откуда их природа, к какому состоянию они должны прийти. То есть эти те вещи, которые невозможно объяснить просто. Это должно быть воспитанием на протяжении всей жизни. и чтобы это передавалось от родителей к детям.
А что в самом центре этого воспитания должно быть?
В центре этого воспитания должно быть знание того, насколько мы эгоисты, насколько мы должны подниматься над нашим эгоизмом, чтобы достичь цели жизни.
Вы сказали мне ранее, что ключ к этому изменению, вот искоренению этой ненависти, находится у евреев. Что евреи должны сделать, чтобы больше не было в мире нацизма?
Быть объединенными между собой. Быть объединенными между собой и не рассеиваться на разные там программы, партии и течения среди народов мира. Быть как один человек с одним сердцем. Это то, что нужно евреям. Если они это сделают, они смогут также преодолеть антисемитизм и будут воспитывать этим антисемитов, и они изменятся. А если не изменятся, это будет развиваться все больше и больше, пока не будет выбора, и евреи сделают это по неволе.
Спасибо. Израильский технологический прорыв позволит нам в ближайшие годы произвести мощный лазерный луч, способный перехватить любую ракету, любой беспилотный летающий аппарат, направленный на Израиль из Газы, Ливана, Ирана. Системе не понадобятся ракеты-перехватчики, потому что это лазер. И что самое красивое, это нам сэкономит огромные расходы, нам больше не нужно будет вкладывать в ракеты. Я думаю, что это приведет нас к независимости с точки зрения нашей способности защищать себя. Нам больше не понадобятся ракеты из США для железного купола, например. Что вы думаете об этой хорошей новости?
Всегда против чего-то хорошего есть плохое. Поэтому я не подпрыгиваю от радости, что мы уже разрешили все наши проблемы и угрозы, и никто к нам не может приблизиться, и мы увидим его прямо в воздухе и спустим его с любой высоты и с любого расстояния. Это будет без ракет, свободно. И нажать на кнопку, и нет врага.
Это оказалось раньше научной фантастикой, и тут вдруг это начинает быть реальным, и скоро будет работать с Божьей помощью.
Я не думаю, что это спасет нас.
Почему?
Чтобы чувствовать себя в безопасности, успешными,
защищенными.
Защищенными также, конечно, этого не может произойти.
Почему?
Потому что это против роли народа Израиля, который нуждается в исправлении, в объединении, и что он должен быть примером для всего мира. Как прийти к объединению внутри Израиля и показать пример всем, как должна быть связь между всеми народами.
То есть вы хотите сказать, что лазер не даст нам спокойствия и безопасности?
Ничего, будет только хуже. И тогда мы поднимем свои проблемы на более высокий уровень.
Так что мы должны разработать сегодня, чтобы через несколько лет это стало действительно уже реальным? Что-то, что действительно даст нам мир и безопасность? Есть у вас какие-то идеи?
И она простая.
Что?
Объединение.
Что такое объединение?
Возлюби ближнего, как самого себя, внутри народа Израиля.
А вы хотите, чтобы эта военная промышленность развивала?
Промышленность народа, государства. И если мы этого не сделаем, никакая ухищренность, там технологическая, научная, военная, не поможет.
А как это будет нас охранять? От чего это защитит? От самолетов, ракет, от кибератак, от атома, от чего?
От всего, от всего. Это просто защитит нас от того, что ни один вредитель не сможет приблизиться и навредить нам.
Ну как это технически будет нас охранять? Допустим, будет здесь вот эта сила объединения, как вы это назвали, между нами, израильтянами.
Как эта сила объединения отразит все злые силы?
Но какой технологией он отразит?
С помощью мысли, желания — это больше, чем лазер.
Сила мысли и желания?
Да, это как лазерные волны, только более особые, которые действуют вне зависимости от расстояния, времени, движения, места, просто очищает весь регион.
Какие силы мысли, какие силы желания нам нужно здесь создать в стране, чтобы они были настолько сильными и острыми, чтобы очистили весь регион?
Сеть любви между нами. Тебе не нужны ни ракеты, ни электричество, ни какие-либо особые условия, когда ты берешь что-то от природы. Все внутри, в сердце.
Это работает как кибер? Атака? То есть как будто он захватывает вражескую систему и внедряет в нее какой-то вирус?
Да.
Так что нужно нам внедрить нам в голову и в сердце?
Только мысли о любви и связи.
Мы можем?
Мы можем и способны, и обязаны это сделать.
Спасибо. Пришли к концу нашей передачи. Спасибо вам, Рав Лайтман.
Спасибо тебе, отлично.
Чувствуйте.